Как же все-таки человек может освободиться от грехов, от какого-то греха и грехов? Вот наука, которая об этом говорит, говорит об освобождении, там, как возможно освободиться, то есть как возможно исцелиться, как возможно приобщиться Богу, приобщиться. Хочу сразу обратить внимание, принципиальной важности момент, что если все западное, западное христианство, все нацелено на то, чтобы освободиться от наказания за грехи, слышите, об этом только речь идет. Освободиться от наказания. В этом видит смысл спасения. То православие говорит совсем о другом. О другом говорит. Совсем не про освободиться от наказания. Что, какое наказание? Православие говорит, исцелиться надо, а не от наказания освободиться. Под наказанием что разумеется, кстати? Вы знаете, все это западное богословие, которое подсознательно и у нас присутствует с огромной силой, что Бог наказывает и так далее. И поэтому нужно освободиться от наказания. Православие о чем говорит? Не Бог наказывает. Когда я себе какой-нибудь целый сук в руку сую, так, это меня что, Бог наказывает? Любой грех есть ничто иное, как удар, удар. Или как грязь, которая обливает в себя человек. Как кол, который всаживается в него. Поэтому православие говорит, что грехи и страсти – это болезни. Это болезни. Чем вызваны? Вот нашей жизнедеятельностью, нашим отношением к голосу совести. Наши грехи – это и есть. Это раны, которые мы наносим. Православие поэтому говорит о необходимости исцеления и показывает на примеры тех, которые боролись с собой, вели правильную жизнь и какой красоты они достигали, эти люди. Указывает на этих святых. Вот же, примеры же. Это же не фантазии какие-нибудь, что человек может исцелиться. Нет-нет, это же факты. Православие призывает к исцелению и говорит, что это исцеление, которое происходит в человеке, оно позволяет в результате человеку приобщиться самому Богу. Есть термин такой «обожение», Богу приобщиться даже в результате этого исцеления. Я еще раз обращаю внимание, посмотрите, какая разница здесь вся жажда освободиться от наказания, избежать наказания, и там все построено на этом. Но эта тема другая, но чрезвычайно интересная, если кто-то заинтересуется. Все там построено, как освободиться от наказания за грехи. А православие, как это освободиться от наказания? Что значит от наказания? Ну, освободились, и что? А я преступником и остался, да? Только меня выкупили. Я кого-то убил, но меня выкупили. Ура! Да? Исцелиться надо от страстей, а не от наказания избавиться. Это исцеление делает человека действительно тем прекрасным существом, богоподобным существом. Существо, которое может соединиться действительно с Богом теснейшим образом, о чем и пишет апостол Петр, что будут причастниками божеского естества. Подумайте, вот к какому величию призван человек. Вот что такое спасение. А не просто от наказания освободиться. Какой примитив. Вообще, я вам скажу, западная психология удивительно примитивная. Она какая-то прагматичная и живет вот этой вот, вот этим примитивизмом земных понятий, земных интересов. И только. Возьмите эти индульгенции. Оказывается, можно освободиться, купить индульгенции, освободиться от наказания. Кстати, папа Иоанн Павел II, да, вновь ввел опять индульгенции. И католик сейчас может получить индульгенцию бесплатно. Бесплатно. Но как? Если он бесплатно, он совершит какие-то благодеяния в пользу церкви. Бесплатно. Но только крышу покройте золотом. Нет, нет, от вас ничего не надо. Вы понимаете, это вообще замечательно. Нет, ну не только, конечно, это. Можно сходить в паломничество. Ну, а паломничество сходил, глядишь, что-нибудь оставил там. Опять неплохо. То же самое. Вообще, это настолько прагматично. Недаром Хомяков Алексей Степанович так прямо и говорил даже, что там отношения между Богом и человеком – кредит-дебит, кредит-дебит. Я тебе, ты мне. Буквальный торг. Вот психология такая. Как уж там выработалось, почему, что, но это вопрос другой. Православие решительно отвергает это. Решительно. Если там идея заслуг буквально догматизирована, буквально догма, то представьте себе, человек может иметь заслуги перед Богом. А как это близко всем нам, нашей психологии? Ну еще бы. Вот я внес в церковь столько-то. Слава тебе, Господи! Ну что, разве не ощущение заслуги? Если я храм построил, ну разве это не заслуга? Да я всем существом ощущаю, что я сделал. Если в православии это сознание, это ощущение называется грехом, в котором ты отгоняешь Бога от себя преступлением, то там это догмат. Человек может иметь заслуги перед Богом. Представляете? Вот иногда говорят, какая разница между католичеством и православием? Я вам скажу, вот одно это уже только что стоит. То, что в православии является грех, там святость. Но это отдельная тема. Как бороться с грехом? Вот вопрос. Потому что о грехе так хорошо, конечно, так это говорить. Все. Да. Но я хочу привести очень важную мысль святителя Игнатия Валентинянова, который указывает на следующее. Я зачитаю. Чрезвычайно важное. Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей. Началом и причиной для других. Какие же это страсти? Объедение, нега, развлечение. Кстати, интересно. Развлечение. Роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Прям перечисляет их. Последствия их, этих страстей, если ими жить, то, оказывается, какие последствия бывают? Следующие. Сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога. Удивительно. Оказывается, страсти, также, кстати, и добродетели между собой, страсти взаимосвязаны между собой. И одни порождают другие. Некоторые являются первичными. Вторые – их следствием. И тот, кто хочет как-то победить вторые, должен знать, не победив первых, не борясь, по крайней мере, с первыми, со вторыми бесполезно. Говорит, я не могу победить гнева. Ну, конечно, не можешь. Ну-ка, где он находится? Ах, он во второй категории. Понятно. Понятно. Да. Печаль. Что такое уныние мучает и все такое? Оказывается, посмотрите, а что предшествует? Оказывается, есть закон. Это же то, что написано. Это же не просто так, знаете ли, какие-то богословские там размышления и выдумки. А это опыт. Опыт, который прямо указывает, что является первичным и что порождает последующее. И более того, невозможно избавиться от последующего, не искоренив предыдущего. Мы очень часто задаем уже вопрос, а что делать? Там ребенку уже, да, 18 лет, 20. Он же тот и тот. Спрашиваешь, а чего же вы до этого не обращали? Ну, знаете ли, до этого ничего не обращали внимания. Теперь когда? Когда теперь все созрело и вылилось, теперь начинаем говорить. Ах, что теперь делать? Так вот, оказывается, духовная-то жизнь, борьба с грехом-то происходит не просто так, а есть и некие закономерности, которые очень помогают. Конечно, мы этого, может быть, не знаем. И ясно, по крайней мере, одно, что, конечно, нужно, насколько возможно, бороться, так сказать, ну, с любым из них, к какой бы категории ни относился этот грех. Но одно дело, так сказать, бороться, другое дело – искоренить. Невозможно, оказывается, искоренить грехи второй категории, не победив первой. Это просто надо знать. Но кому это назвать? Мне, например, совсем не интересно. Почему? Да не хочу еще бороться. К чему ко мне пристали вообще? Мне и так хорошо живется. И все. Ну, если кому надо, ну, пожалуйста, могу дать цитату. А кому это надо? Ну, есть такие чудаки, правда, некоторые, которым это надо. Но их почти уже не осталось, этих чудаков. Когда-то это были какие-то монахи, знаете, отшельники, которые тщательно изучали это, старались что-то, делали. А теперь я не знаю, есть ли такие чудаки или нет. По-моему, даже, наверное, или нет, или почти нет. По крайней мере, те писатели наши, которые жили еще в XIX веке и которые писали о состоянии, например, даже монашества, с горечью писали, что уже практически уже монашество забыло о самом главном, что составляет суть монашеского делания. Какое? Умное делание. Сейчас вы спросите, скажете, а что это такое? А что, есть и безумное делание? А что это такое? Даже и знать не знаем. То, что писали эти Брянчаниновы и Феофаны Говоровы, писали о состоянии православия и монашества в XIX веке, то это, конечно, знаете ли, мороз по коже. О каких вещах они говорили? Все оставляется буквально. И в то же время они предупреждали о том, что если не будет монашества, только не внешнего, конечно, не формы, а не будет монашеской жизни, то тогда ничего не будет. Вот как пишет Игнатий. Без молитвы, без монахов, извините, пропало бы христианство в мирянах. Без монахов пропало бы христианство в мирянах. Вот сколь необходимо в Церкви Христовой, что дальше? совершенство. Слышите, о каком монашестве идет речь-то? Не о форме же. Не о монастырях самих по себе. Монастыри должны быть только теми условиями, где человек может получить это совершенство. Он пишет, вот сколь необходимо в Церкви Христовой совершенство, без которого и спасение с самой верой легко может утратиться и непременно утратиться. Конечно, это верно. Когда нет примеров, когда нет живых носителей этого духовного совершенства, когда нет, действительно, что мирские люди? Им крылья обрубаются. Но надо сказать, это писал в XIX веке, написано все очень точно. Есть одно «но», которое, как мне кажется, может быть, пробудить в нас некий оптимизм. Вы знаете, что в XIX веке? Кто мог читать? Кто мог получить литературу святоотеческую? Почти никто. Народ вообще ничего не знал. Да многие неграмотно даже были. Поэтому так важны были живые носители Духа Божьего. Сейчас, когда мы читаем эти мысли, мы можем сказать о другом. В наше время это просто, я вам скажу, чудо Божье вдруг нам, в России, открылась огромнейшая возможность познакомиться с этими живыми носителями Духа через их творчество. Они описали этот опыт духовной жизни. Они сказали, как и что нужно делать. Они сказали, как молиться, как подвязаться, что такое добрые дела, как бороться со страстями. О, кто хочет, может. Ведь и в те времена кто шел-то, если искали действительно святых, кто хотел подвязаться? Это немногие. Тогда и находили. И сейчас тоже немногие, но могут найти. Наша эпоха – это эпоха, когда действительно вот россыпи золотые можно найти. Правда, много всякой дряни. Полно. Но надо же все-таки хоть немножечко так рассуждать, как и святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. И каждый человек, кто сейчас хотел бы хотя бы немножко пойти по пути исцеления, он может же начать. Может начать. Как? Мы хотим старца. Если сейчас сказать, наверное, все руки поднимут. Вот они. Вот 8 томов Игнатия Брянчанинова издали. Вот вам готовый старец. Что вы хотите? О грехе прочитать? Пожалуйста. О молитве? Пожалуйста, так написано, что просто не знаешь, как и лучше даже сказать невозможно. В монашестве, конечно, есть этот клад сокровищ. А игумена Никона, почитайте, этот последователь, верный ученик Игнатия Брянчанинова, посмотрите, что пишет о духовной жизни – о том, каким надо быть человеку, каким путем идти, чего избегать и так далее. Так что наше время, я вам скажу, замечательное в этом отношении. И ничуть не хуже тех времен, когда были старцы, действительно духоносные и святые. Там были люди. Теперь есть в неизмеримо большем количестве их вот труды, их опыт, их назидание. Причем там тогда нужно было идти не знаю куда, чтобы прийти к Серафиму Саровскому. А сейчас два шага в магазин зашли и купили Брянчанинова. Так что мы безответны. Вот что я хочу сказать. Мы безответны. Бог своим премудрым промыслом устраивает в каждую эпоху лучшие возможности для спасения каждого человека. Эти возможности есть, открыты. И я думаю, что надо ими непременно воспользоваться. Ну, спасибо. Вы знаете, я слишком долго говорил опять. Ну, почему гнилых помидоров не запаслись? Ну, надо же было. Или топать ногами, как у меня студенты. Я им сказал, точно по времени, кроткий взгляд и рок ногами под столами. Это они точно исполняют. Точно, всегда. Ну, хорошо. Если уж какие все-таки у вас возникли вопросы, ну, правда, я буду недоумевать, потому что это будет просто, ну, знаете, такая горькая обида. Неужели я так непонятно говорил, что вопросы возникли? Но все-таки...
Есть некоторые вопросы, и позвольте вот по этим вопросам некоторые сомнения и какие-то определенные размышления тех, кто да, написал, разрешить. Можно ли обращаться к Богу, когда пребываешь в состоянии совершения тяжелого греха и точно знаешь, что не сможешь перестать его совершать?
Ой, какой хороший вопрос. Это действительно мы все прямо сейчас находимся. Правда же? Это действительно вопрос прям самый очень насущный, пренасущный вопрос. Вот только что мы говорили о том, что в человеке ум хочет одно, а сердце противоположное, да плоть еще третьего. Вот в данном случае, учитывая эту нашу рассеченность, это отсутствие нашей целостности, святые говорят, причем настойчиво говорят, нужно умом молиться и понимать. Я же понимаю, что это грех. Понимаю. Молись умом. Знаю, что не отстанешь. Знаю. Идешь каяться. Да, говорю. Но знаешь, что опять будет? Знаю. Даже не сомневаюсь. Нужно вот это, оказывается, молитва, когда человек понимает умом, но когда сердце противится этому, сердце не хочет решить, потому что оно хочет другого, вот эта молитва оказывается умом самая ценная. Почему? По очень простой причине. Друг познается в беде. И вот здесь только я показываю свою верность. Да, я хотя вот и в грязную лужу, но тем не менее я все равно... Хочу. Господи, помоги. Сам я не могу. Помоги. И тот человек, который искренне обращается умом, еще раз повторяю, умом обращается, так? И продолжает каяться, я еще раз говорю, искренне умом, головой, тому Господь обязательно помогает. Вы знаете, опыт святых в данном случае – это замечательный для нас пример. Они прямо говорят, что человек, который обращается вот умом вопреки своему сердцу, вопреки своей душе, так и обращается, Господь начинает помогать. Причем помогает это очень мягко и незаметно. Мягко и незаметно. Он вдруг начинает ощущать ослабление. Это очень интересный психологический факт. Вот где психологией-то заняться. Вот она, психология. Оказывается, можно. Несчастная – это зависть. Господи, помилуй. Но не могу. Помилуй. Я не могу не завидовать. Помоги. Или другие страсти, не хочу называть. Так, оказывается, да, начинается действенная помощь от Бога. Причем, еще раз повторяю, как она совершается, очень мягко. Никаких рывков, никаких скачков. Не нужно надеяться. Вот, все, я помолился, и все. И я уже возлюбил весь мир. Да. Ничего подобного. происходит мягкий процесс. Поэтому, еще раз повторяю, надо умом искренне. Господи, прости, вот я говорю, прости меня, но я знаю, что я это буду делать, вот, и делаю. Но я это знаю. Прости, помоги, помилуй. Так надо делать. И каждый, кто это будет делать, убедится сам. Но вот и как Господь помогает и поможет освободиться от этого. Это нужно просто знать и поверить опыту, не рассуждению теоретическим, а опыту. Вот так.
Спасибо, уважаемый Алексей Ильич. Скажите, пожалуйста...
Средний уважаемый или как?
Много уважаемых.
Много? Ну, это слишком.
Почему, когда Господь творил людей, Он не создал идеального человека?
Ну, здесь какая-то ошибка просто. Он создал-то идеального. Но в том-то и дело, что он не, был бы не идеальный, если бы не было свободы. Какой же он был бы идеальный? Представь, все понимал, а никакой свободы не имел. Какое-то существо было. Говорят, что слоны очень умные, дельфины тоже. А у нас кот очень умный, представляете, невероятно умный. И, наверное, у многих тоже есть. Да, только вот свободы воли нет. Так вот, вот так. Потому что идеальный-то идеальный. Но в том-то и достоинство, и в то же время некое, я бы сказал, вот необходимое условие человека – это его наличие, его свободы. Как свободно человек, вот, вдруг увидел себя царем Вселенной. Вы понимаете, что человек был царем Вселенной. Все было ему подчинено. Он находился именно в богоподобной славе. Почему, откуда возникла эта идея-то? Отсюда. И что же, Бог не знал, что человек пойдет, что ли, да? Ах, надо же, Бог. Да, не учел этого. Да. Знал. А почему же сделал? По очень простой причине. Только увидев себя, кто я без Бога, я могу так понять, кто такой Бог, почему Он мне нужен, в ком благо, в Нем, а не во мне самом. Вот, оказывается, земная жизнь сама дана каждому человеку. Именно для того, чтобы он увидел, кто он есть, когда он сам Бог. Грязь. Я сам Бог. Ну, посмотри, какой ты Бог. Грязь. И вот человек-то, увидев-то это, увидев это, действительно осознает это и добровольно придет, добровольно скажет: «Господи, благодарю Тебя, что Ты сделал ради меня, что Ты сделал ради меня». Действительно, вы знаете, только стоит представить эти страдания Христа, да, то уже действительно, ну, не знаю, редкая душа, какая не умилится, не возблагодарит за то, что Он делал ради нас, чтобы только показать, что Он есть любовь. Больше ничего, никакого насилия. Только показал, еще раз показал, что Он, Бог, есть любовь, а не Господин, который властвует над человеком. Я не властвую над вами. Я только любовь и больше ничего. Прошу вас. Причем как прошу? Ох, как нравится образ, который в Апокалипсисе есть. Вот я стою при дверях вот там и только стучу. Слышите? Как, знаете, как нищий стучу. Не откроет ли мне кто? Можно войти? Вы слышите? Бог. Вот какой наш Бог христианский. Кстати, не Аллах, который может делать все, что хочет. Нет, стучит робко. Во что? В наш ум, наша совесть стучит. Чем? Заповедями своими. Человек, ты посмотри, Какое благо в этой красоте духовной жизни. Совесть и разум стучит только, никакого насилия. Так вот для чего, оказывается, был человек создан действительно идеальным, со свободой, чтобы он также свободно увидел, во-первых, кто он есть без Бога, когда он стал сам Богом. Какая грязь. Во-вторых, увидел, что Бог-то, оказывается, кто, как нищий, только стучится голосом совести и разума. Никакого насилия. Это действительно замечательно, я вам скажу. Вот, оказывается, о чем говорит христианство. И человек таким образом, познав себя, он может уже, увидев себя, познав себя, может уже, есть хороший термин, который стоит просто запомнить, непадательно уже войти в рай, чтобы не было повторного события. Вот, оказывается, почему древо познания добра и зла было, чтобы Бог все знал. Да-да, он знал, что человек вкусит. Вкусит что? Своего божества, культа самого себя. Я – Бог. Ну, и представьте, и Бог позволил. Ты Бог, да. Пожалуйста. И что мы видим? Что видим? Вся история – кровь, насилие, ужас и смерть. Вот, оказывается, что такое отвержение Бога любви. Ну, вот так, может быть.
Скажите, пожалуйста, должны ли лучшие представители церкви обличать власть имущих, по примеру свидетеля Иоанна Златоуста?
Что, например?
Должны ли лучшие представители церкви обличать власть имущих, по примеру свидетеля Иоанна Златоуста?
Ну, слушайте, вот я сейчас отвечу. Должны, не должны, что дальше? Ну, что мы будем заниматься? Я не сведущ в этих вопросах. Давайте следующий.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как и какими словами говорить с подростками о грехе?
Когда?
Говорить с подростками о грехе.
Ну вот в последнее время я очень часто привожу такой пример уже, наверное, всем надоел, кто меня слушает, да и мне самому уже надоел, но он мне нравится. Вот, ну и что делать? И приходится повторять. Да. Представьте себе, идет человек, и там говорят, вот там гвозди торчат. Кверху острыми, не ходи туда. Повредишь себе ногу. Повредишь. Не ходи туда. Ну а почему это? Да мне нипочем. Да вот и пройду. Ах! Грех – это что такое? Наступить на торчащий гвоздь. По-разному можно, конечно, наступить. Можно царапать, можно поранить. Можно насквозь пробить и так далее. Вот что такое грех в христианском понимании. Заповедь Божия – это есть только что такое? Вовсе не приказ. Вовсе не закон юридический. Если ты нарушишь, паршивец, нарушишь, вот, то я тебе сделаю то-то, то-то. Нет, я тебе только указываю и предупреждаю. Заповедь Божия – только предупреждение. Предупреждение – не ходи по гвоздям. Вот что такое заповеди Божии. И можно это объяснить, на различных примерах. Начиная от грубых примеров, как там пьянство, наркомания, к чему она приводит. Да. И затем показать, что это правило распространяется на все то, что христианство называет грехом. Грех – это, вот, надо понять, это удар по самому себе. Это головой в стену биться. Вот что такое грех. Но я говорю, здесь надо только привести, так сказать, ну, примеры хорошие, чтобы мог человек это понять. Вот так. А вот касаясь, конечно, уже каких конкретных вещей, здесь уже, я вам скажу, не так все просто. Потому что современная пропаганда часто самые отвратительные вещи уже называет это чуть ли не благодеянием для человека, если он будет это совершать. Я не могу приводить некоторые примеры. Там, так сказать, это уже отдельная тема и в индивидуальном плане. Но сплошь и рядом. Вот видите, вот например, развлекаловка. Чем бы развлекаться только? Посмотрите эти интернеты. Посмотрите, к чему приводят они. Когда людей, мальчишек, девчонок так засасывает, что они, бедняжки, потом не знают буквально, что делать. И родители не знают, что делать. Буквально с ума сходят. Вот и сказать, посмотри. Тебе нравится? Посмотри. Ну, хорошо, когда папа, мама его кормят. А так? А он сказать, нет, иди зарабатывай сам. Вы знаете, мы часто портим детей. Он Хемингуэй что пишет? Богатые люди были, все. А у него в доме. Каждый его брат и сестра все знали твердо свои обязанности. Какая-то сестра всем сапоги, ботинки чистить. Другая должна там подметать там, или пылесосить, я не знаю. Он должен был на ферму ходить пешком там на какое-то расстояние за молоком и так далее. Все приучались все к труду. Или, например, другой, его сын. Пап, дай денег, ну, мне хочется вот с девушкой сходить туда-сюда, прочее. Он говорит, знаешь что, я тебе дам работу. Заработай и сходи сам. И сходи на свои деньги, тебе самому будет приятно. Тебе будет приятно. Сделай вот то-то и то-то. Ну, я, кажется, немножко говорю о другом. На самом деле, действительно, какой это все, что дается даром, способно развращать. Это надо запомнить. Это чрезвычайно важное правило нашей жизни. И вот подростку, мне кажется, это надо как-то это внушать. Видите, о чем говорит христианство? Это не очень приятно. Приятно просто получить и пойти. Нет. Это будет, это, во-первых, тебе, с тобой что делать, в кого ты превращаешься. Во-вторых, вспомни, что у тебя тоже будут дети. И тебе это понравится или нет, когда ты не будешь иметь даже возможности сделать то, что ты сейчас делаешь. Знаете, с подростками говорить нужно только индивидуально. А вот в каких-то общих таких словах это трудно, потому что есть темы, которые особенно важны для них. И сейчас вот это особенно одна тема, да, которая все-таки пропагандируется и развращает. Это тема буквально разврата. Развращает. И надо сказать этим, так сказать, говорить этим ребяткам, что все то, что христианство называет грехом, это в конце концов выходит боком. Вот об этом надо на каких-то примерах, в общем, надо это показать и сказать, да.
Алексей Ильич, осталось 5 минут до конца нашего общения. И вот последний вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать молодой семье в начале их жизненного пути, учитывая то непростое время, в которое мы сегодня живем?
Ну, а что вы меня-то спрашиваете? Я знаю, что очень семейную тему любят монахи. Вот я как схему одену, вот тогда, пожалуй, отвечу. А сейчас я даже не знаю, что и говорить. Я только одно хочу сказать, может быть, что семья должна все-таки быть устроена по принципу единоначалия. Я понимаю, что это очень не понравится женщинам. Да. Но вот это равноправие, оно должно иметь свои пределы. Да, высказывать свое мнение, высказывать свои аргументы очень хорошо. Все признаю. Надо это говорить. И муж должен все это выслушать. Но когда вот уже дошли, все. Итак, что теперь делать? Ты считаешь так, я так. Надо принимать решение. Так, как быть? Кутузову пришлось принимать решение. Говорят, генералы разделились пополам. Так вот и здесь тоже. Если в семье все-таки не будет такого единоначалия, то никогда мира не будет. А семья без мира – это не семья. Самая большая ценность – это мир. Но не может его быть, когда я такой же равноправный, как и ты. И борьба за власть – какой ужас. Начинается борьба за власть. На моих глазах такой отвратительный пример был. Я ехал в автобусе, сидит кондуктор, что вот такая здесь еда. Да, и зашел муж так: будешь мыть полы тут? Не буду я. Будешь? Да не буду я. Еще будешь? И все увидели, да, режут. Что это такое? Почему это отвратительно? Не могу. Да. Что это? Да, дай Бог, чтобы это был мир. Но мира невозможно, по-моему, иметь, если в конце концов не будет иметь кто-то последнее слово. Последнее слово, которому должна уже другая сторона подчиниться. Я считаю, что, извините меня, женщина, что это должен быть муж. Вот так. Ну, что делать? Да, вот такой вот я, ну, никуда не годится человек, да. Я думаю, и так. И если бы это так было, я думаю, что очень многие бы семьи бы сохранились. Гораздо было бы больше мира и больше согласия. А когда начинают бороться за власть, я, нет, я, по-моему, не по-моему, начинаются раздоры, несогласия и бог знает что. И разводы, и так далее. Так что я бы посоветовал, видите, что все-таки по апостолу Павлу строить семью, а не по началам так называемой эмансипации, которые знали, что делали. Мы никак мы не можем понять, никак не хотим понять, да, откуда это исходит, из каких истоков. Из дьявольских истоков это исходит. По апостолу Павлу надо жить, а не поначалу этим свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство. А посмотрите, кстати, ой, не буду говорить, нельзя, это же записывается. Нет, я ничего не говорил, да. Вот так, так что видите, вот что я считаю, что в семье, если будет монархия, разумная, какая разумная? Кстати, о, действительно, очень важный момент должен сказать. В отличие от всего дохристианского сознания, христианство утверждает и говорит тому же мужу, что жена – это часть твоего тела. Вы одно тело. Ты можешь резать свое тело? Нет, не можешь. А? Бить, колоть? Нет. Надо относиться как к своему телу. Тогда понимаете, какое это будет в семье? Вот это будет монархия какая? Разумная и любвеобильная. Тогда действительно будет любовь и мир. При таком начале. Ну, извините меня, простите, что я так говорю, да.
Позвольте преподнести вам этот небольшой образ святого благоверного великого князя Витя Донского с благодарностью за возможность еще раз поприсутствовать вот в таком удивительном пространстве мудрости, где есть и радость, и вдохновение, и надежда. Когда есть возможность из уст маститого профессора Московской духовной академии приобщиться к тому источнику радости, который в себе содержит действительно великую глубину. И просим и ваших святых молитв, а пусть этот малый образ хранится в вашем кабинете, чтобы, возможно, когда мы позвоним в следующий раз, вы не отказали приехать на гости. Дорогие, помолимся, и мы завершаем сегодняшнюю программу, которая проходила здесь, в театральном концертном зале «Восход» Воскресной школы храма святого благоверного великого князя Дмитриевского Северного Бутова. И у нас в гостях был профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Помолимся, вот, дорогие.
Учитесь говорить как надо, поняли?
Достойно есть веков истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово Рошую, сущую Богородицу я величаем.
Дорогие, благодарим почтенного профессора за сегодняшнюю встречу, замечательную беседу. Спасибо.